уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Сергей Леонов, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте всем радиослушателям. Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. А как мы с вами до эфира уже успели сойтись во мнении, что тема горячая. Под эти дела мы вас и пригласили. Госдума на пленарном заседании в четверг в прошлое приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Мы говорили с представителем правящей партии, кстати, в тот день, и он говорил, что, ну, это на полгода. Это вообще не надо, вообще не заморачивайтесь, это на полгода, ну, просто потому что надо. Складывается впечатление, а зачем, в принципе, этот закон, если он на полгода? А шуму от него гораздо больше. И, как видно, репутационных рисков тоже много.
Ну, я думаю, что никто не рассчитывал, что будет такой шум.
Кто? В Госдуме? Серьезно?
Ну, почему в Госдуме? Вообще, это закон правительственный. Правительство внесло в Государственную Думу этот законопроект. Угу. Я не думаю, что они просчитывали такой шум, потому что в момент внесения данного законопроекта больше чем 70 субъектов Российской Федерации уже QR-коды были введены. И никаких особых акций протеста в этих регионах не было.
Запрещено сейчас, потому что штрафы у людей будут. У нас запрещено собираться. Как? Нарушение санэпиднорм, санэпидправил.
Ну, хорошо, ладно, давайте не будем про
режим повышенной готовности.
Давайте мы оценим интернет-активность. Ну, вот. Никакой такой активности интернет до внесения данного законопроекта не было. Поэтому...
А вы региональные паблики читали?
Слушайте, я много чего читаю. Вот, я вам говорю по своим ощущениям. У меня очень много подписчиков и в Инстаграме. Ну, в Инстаграме меньше, в основном это ВКонтакте и Одноклассниках. Мои подписчики – это жители Смоленской области и как раз те избиратели из моего избирательного округа, где я избирался по одномандатному. Поэтому я на них ориентируюсь, и я очень доступен для них как депутат Государственной Думы. Они могут в любой момент мне написать. Так вот я вам скажу, что до внесения законопроекта никакого шума не было, хотя в Смоленской области QR-коды были введены. Как они работают – это уже отдельный вопрос, но факт остается фактом. При внесении данного законопроекта было очень много интерпретаций данного законопроекта. Это и фашизм, и сегрегация. Я, честно, первый раз такое слово узнал, только когда этот законопроект внесли. Сегрегация. Вы знали это слово?
Конечно.
Да, вы постоянно его употребляете?
В смысле?
Ну, я не знаю, вот так в обиходе, вот кто употребляет слово сегрегация?
Ну, люди, если историю читали,
честно,
знают, что такое сегрегация.
Не, ну, понятно, знали, что не знали. Ну, как... никто не употреблял никогда это слово. Я вот нигде не слышал это слово сегрегация. А тут вдруг каждый человек, каждая домохозяйка уже знает, что такое сегрегация.
Ну, просто вспомнили историю, да?
Да, так вот при чем тут история и вот этот закон? Совершенно непонятно.
Вы думаете, это инспирировано из-за рубежа?
Я думаю, знаете как, вы вот большинство из тех людей, которые... Во-первых, я не защищаю этот законопроект, я высказываю свое мнение. Большинство из тех людей, которые подняли шум, так скажем, они даже его не читали. И ко мне тоже на прием граждан приходили люди. Ну, они приходят по своим вопросам. Но была группа людей как раз вот по поводу данного законопроекта. Человек 5 пришло, они включили все камеры, устроили перформанс. Сейчас мы тут депутата воспитаем. Я уже в политике давно, несмотря на свой, в принципе, молодой возраст, поэтому меня уж ничем не испугаешь, тем более камерами. Значит, я когда спрашивал у этих людей, вы читали? Вот никто из них не читал. Я говорю, а как вы впечатление свое создаете по поводу этого законопроекта, если вы его не читали? Мне никто не смог ответить. Мы в интернете там прочитали. Что вы прочитали в интернете?
Ну как, QR-код вот, есть? Ну, пойдешь в автобус, ну, QR-кода нету, больше, не пойдешь в автобус.
Во-первых, про автобусы там
да,
вообще ни слова.
Да, конечно, только после того, да. Как общественный резонанс случился.
Нет, подождите, давайте так. Мы возьмем сейчас текст законопроекта, который внесли.
Так.
И вы вот... прочитав его, не увидите там ни слова про общественный транспорт.
Так потому что снесли этот пункт, конечно.
Нет. Потому
это
что я еще раз сказал.
Это был отдельный законопроект по
вообще,
транспорту.
Вы вообще все перепутали. Даже вы, ведущая, как бы, которая смотрит вот за темой вот каждый день, да, даже вы все перепутали. А не говоря уже о людях. Значит, было два законопроекта.
Я вам и говорю
да,
про
вот,
второй
послушайте
законопроект.
Меня сейчас. Было два
Подождите,
законопроекта.
Сергей Дмитриевич.
Первый законопроект был про общественные места. Он остался.
Да.
Второй законопроект был.
Да, его сняли с рассмотрения.
Еще раз.
Про общественный транспорт.
Нет. Про железнодорожный транспорт и авиасообщение. Только самолеты и поезда.
Так.
Про общественный транспорт там тоже не было
слов.
Это же
часть общественного транспорта.
Нет, это совершенно не часть общественного транспорта, потому что есть устав железнодорожного транспорта, и туда вносились изменения. Угу. И вносились изменения в воздушный кодекс, где у нас, значит,
ну,
я
Казани,
не знаю, в Смоленске...
В Казани в автобусе.
Ну, послушайте,
по
в Смоленске, где у нас самолеты летают от одной остановки к другой, не летают. Где железнодорожный транспорт ходит по городу?
А вы только за Смоленск говорите или за всю Российскую Федерацию?
Я говорю за всю Российскую Федерацию. В городах у нас никакого авиасообщения между разными остановками нет, микрорайонами. Мы говорим сейчас про общественный транспорт.
Зря
нет.
Сняли?
Я говорю сейчас прям не про это, потому что там не было ни слова про общественный транспорт. И ни в первом законе, ни во второй. Поэтому вот вопрос по общественному транспорту вообще снимается. Мы сейчас...
Ну, не в Казани, правда.
Мы там по решению администрации губернатора, ну, там президент, значит, там по местному решению было введено, а не по федеральному. Это две разные вещи. Так вот, мы сейчас в ЛДПР... подготовили законопроект, ну, поправки к этому законопроекту, как раз исключить и в первом законе общественный транспорт. Потому что по решению губернатора или высшего должностного лица в целом и сейчас можно вводить вот эти QR-коды в общественном транспорте.
То есть все-таки люди отчасти были правы в своих опасениях.
Но это не касается законопроектов. Это не касается тех законопроектов, которые
давайте
внесли. Сейчас
мы
без
понимаем,
законопроектов
законопроект...
можно внести
я понимаю
в общественный
вас прекрасно,
транспорт.
Сергей
Всё.
Дмитриевич, я понимаю прекрасно.
Ну, так я вот вас тоже вот пытаюсь, чтобы вы меня поняли, что на самом деле те люди, которые интерпретируют законопроект, они интерпретируют его неправильно.
Вы только что сказали, что вы вносите, как партия ЛДПР, вносит поправку, чтобы, да, исключить, и даже чтобы не было условной возможности губернаторов, у глав регионов, предлагать такую норму, правильно?
Да.
То есть изначально опасения граждан по поводу того, что их в автобусы могут пускать только по QR-кодам, они были оправданы, потому что такая норма возможна на уровне региона, и люди живут в регионах.
Мы с вами так она будем... и была возможна
вот
до
об этом
закона.
И речь. Вот об этом и речь, конечно.
Вот
вы
это...
сейчас предлагаете это убирать. Хорошо, это убираем. Остальное, что остается? Почему вы считаете, что люди, не знаю, неправильно считают этот закон? То есть там надо как-то по-другому его читать или как?
Не, его надо хотя бы просто прочитать.
О чем этот закон тогда? Расскажите, ликбез нам проведите.
Да, без проблем. Значит, первый законопроект, он о том, что в случае, точнее, при решении президента, значит, у нас о санитарно-эпидемиологическом благополучии, там вносятся изменения.
Да.
Вот, допустим, принято решение, да, у нас там проблемы, эпидемия. Президент принимает на своем уровне определенные решения по вот этим вот мерам, да, различным, так скажем, по борьбе с эпидемией. И губернаторы, высшие должностные лица. В законе прописано, что по решению президента либо высшего должностного лица вводятся противоэпидемические мероприятия. Это... ограничение посещения торговых центров, допустим, различных спортивных мероприятий, учреждений культуры. Все то же самое, что и было до закона, что и сейчас есть. То есть все равно сейчас указом губернаторов вводятся эти меры. Так? Так. Значит, какая реализация? Соответственно, чтобы человека там, понимать, да, он там привит или не привит, переболел или не переболел, если, например, будет... указом губернатора обозначено, что, например, допускаются лица на публичные мероприятия, такое-то, в случае, если привился или переболел. Соответственно, как человеку показать, привился он или переболел? У него должна быть справка, правильно?
Но.
Ну, чтобы эту справку не таскать, на госуслуги загружается информация, и эта информация, соответственно, у человека под рукой каждый день, и он может ее предъявить тому, так скажем, проверяющему, который, допустим, там стоит на входе.
А чем справка-то мешает?
Да ничем.
Ну, а есть пожилые люди, например. У нас не во всех регионах Российской Федерации есть отапливаемые, простите, санузлы в школах, а вы говорите о том, что электронная система должна быть во всей стране.
По поводу этого как раз там есть и специальный пункт в этом законе, что если человеку необходимо получить так называемый QR-код, он может обратиться либо в сельскую администрацию, либо в соцзащиту, либо в МФЦ, и там в течение 5 секунд ему эту справку распечатывают, если ему она нужна. Вот и все.
А зачем городить этот огород, если по факту, как вы говорите, что сейчас оно уже само как-то вот так работает? Чтобы с губернаторов снять часть ответственности или что? Потому что очень странно, когда регионы фактически под козырек взяли, и большинство из них одобрили тот проект, который был, вот этого законопроекта, ну, кроме Северной Осетии, если я не ошибаюсь.
Со второго раза Северная Осетия одобрили.
Видимо, позвонили. Вот. То зачем это нужно сейчас? И тем более, как говорят, ну, это же на полгода, ну, не надо.
Объясняю. Вот губернаторы по-разному понимают противоэпидемические ограничения.
Потому что в разных регионах ситуация разная, естественно.
Нет. Значит, и они по-разному понимают те меры, которые они вводят. И в основном они вводятся, кстати, не сказал. Вот эти все меры вводятся не по решению губернатора, вот где-то из головы взял, и их...
По решению санврачей, да.
Роспотребнадзор, соответственно, дает рекомендации, и губернатор согласно этим рекомендациям вводит эти ограничительные мероприятия. Угу. Если он не согласен с этими рекомендациями, то он может их оспорить в высших федеральных структурах Роспотребнадзора. То есть есть определенный этап, так скажем, согласования. Так вот, зачем он нужен? Ну, на мой взгляд, я не автор законопроекта, я его не лоббирую, этот законопроект, да.
Ну, вы же за него голосовали?
Я за него голосовал, вот. Да. Это позиция фракции ЛДПР.
Так.
Я член фракции. Вот, значит, для чего он нужен? Так вот, чтобы не было разночтений. То есть, есть перечень мероприятий, он в законе утвержден. И губернаторы только согласно этого перечня мероприятий будут вводить их. Ни больше, ни меньше. Приведу пример. Ряд субъектов Российской Федерации во время пандемии вводили такую меру, как, например, посещение детей, детьми, тех или иных учреждений, культуры или кинотеатров при предъявлении ПЦР-теста. Нигде вообще такого не сказано, да, правительство такое не вводило. Ну вот, чтобы вот, соответственно, уж...
Федерализм, какой он есть?
Нет, там Роспотребнадзор перегибал местный. Значит, потом я задавал этот вопрос Попову, и Попова открестилась. Мы такого не делали, а делали. Так вот, представляете, родителю, чтобы привести ребенка в кинотеатр, неважно, введены QR-коды, допустим, уже в регионе, у него есть QR-код, или у бабушек, у дедушек все нормально с прививками. Ну что, ребенка привести, у него же нет никаких прививок и справки, что переболел. Угу. Ему нужно за двое суток, соответственно, сдать анализ, привести ребенка со справкой. Вот. Ну, чтобы вот такого не было, нужен закон, который все четко регламентирует, чтобы потом не возникали вопросы, почему вы это не сделали, почему нет, не сделали. Губернатор тот же самый покажет, вот закон, вот здесь написано, что я должен делать.
Но тогда странно получается, губернатор будет просто исполнять то, что сделано, условно, федеральный закон не может охватить все, как представляется, тонкости, которые существуют. Широта трактовки... трактовка закона может быть довольно широкой. И, соответственно, один губернатор говорит, а мне кажется, что вот нужно вот так. Он теперь больше так не сделает. То есть 2 года они так делали, а теперь уже не смогут.
Да. Потому что они брали на себя ответственность. И с учетом мнения еще главного санитарного врача того или иного региона, а теперь уже так не сделают. Потому что все будет четко прописано. И как раз про это и шла речь на заседании Государственной Думы, когда были еще помимо законопроекта, который был принят в первом чтении, еще было такое огромное постановление к этому законопроекту, в котором вот эти все мелкие детали, по крайней мере, часть из этих мелких деталей было четко прописано. И вот вы посмотрите, что текст вот этого законопроекта, который внесло правительство, через месяц он изменится кардинально, в лучшую сторону. В лучшую сторону по отношению к людям.
Вы считаете, что это общественный резонанс сыграл? Тот же самый Володин, который открыл обсуждение.
Я считаю,
в своем телеграме.
Значит, здесь сыграл здравый смысл, во-первых.
Чей?
А во-вторых, вообще власти
народ?
В Российской Федерации. И народ, конечно, молодец. Здесь вопросов нет. Ну, кстати, я вам приведу свой пример. Закон внесли, я сразу же написал Минздрав. Это была ключевая поправка, которую сейчас приняли, правда, под ширмой «Единой России». Значит, ключевая поправка, потому чтобы QR-коды выдавать по антителам. Минздрав был категорически против. А правительство было категорически против. Говорили, только прививка или только официально переболел. Но если человек неофициально переболел, или, например, у него был отрицательный ПЦР-тест, а потом после болезни выявились антитела.
Количество антител кто определяет?
Количество антител в лаборатории определяет.
Ну, разные маркеры, разные данные,
сколько надо. Нет, там не будет какое-то количество. Там будет да, нет.
А, есть, нету.
Есть диагностические титры,
неважно, 350
конечно,
или 1500.
Конечно, конечно. Это я письмо отправил еще 12 ноября. 12 ноября как предложение. Поэтому в этом отношении, по детям, пожалуйста, вот, приходил во фракцию ЛДПР и Голикова, и Попова, и Мурашко, и я одним из вопросов задал по поводу ПЦР-теста у детей. Они сказали, ни в коем случае. Мы сейчас опять внесли поправку в этот законопроект от фракции ЛДПР, чтобы исключить из-под действия этого закона детей вообще.
А, но подождите, а дети же сейчас у нас готовятся прививки детям, например.
Ну, готовятся прививки детям.
А зачем убирать тогда, в принципе, упоминание детей из закона?
Ну, во-первых, когда детям будут прививки делать, вы знаете?
Ну, говорят, вот-вот уже.
Не знаю, не слышал. Я слышал, что 3 месяца как минимум должны быть клинические исследования, а дальше уже...
Они осенью начались.
Ну, как минимум еще 3 месяца должны быть клинические исследования, а когда это... Реально вступит в силу, не знаю.
Вы не видите сами...
Тем более для детей она будет явно необязательна.
Прививка?
Да.
Ну, она и сейчас добровольная, только могут просто не пустить куда-то, и все.
Ну, я думаю, что с детьми это не пройдет.
Почему?
Ну, во-первых, это просто невозможно куда-то пускать, куда-то не пускать с прививкой.
Ну, сейчас-то возможно это.
Сейчас возможно, но это все действует в лайт-режиме.
То есть...
Да, ну то есть в лайт-режиме это все действует. Все открыто, все, пожалуйста, ходи в Москве. Какие ограничения?
Ну, а Татарстан,
вы сталкиваетесь с ограничениями в Москве? Я вообще нет.
Смотря. Ну, у вас есть корочка депутата Государственной Думы, возможно.
И даже у вас на вахте там не пустили.
Да, у нас режимный объект там.
Ну вот отлично. Вы меня не пустили?
Я вас?
Да,
куда?
Да.
Я вас
сюда.
Пригласила сюда.
Вот отлично, меня же не пускали. А вы говорите, кого-то пускали, кого-то не пускали. Даже
вас
здесь.
Вас не по прививке сюда не пускали.
А почему? По
это
какому принципу?
Объект.
Ну, по
это
какому
режимный...
принципу?
Ну, посмотрите постановление о режимных объектах.
Ну, вот видите, я вам тоже могу много постановлений наговорить по поводу того, куда пускают, куда не пускают. Поэтому в этом отношении, еще раз, значит, законопроект этот регулирует вот эти все отношения, чтобы не было спорных случаев, потому что... Суды, я так понимаю, завалены, куча обращений в Генеральную прокуратуру по этим всем вопросам, и чтобы, соответственно, отрегулировать эту тему, и внесен данный законопроект. Потому что мы с такой историей не сталкивались в стране, и такая история должна быть отрегулирована в случае того, если мы еще раз когда-либо столкнемся с такой ситуацией.
Общественные риски вы сами в виде недовольства просчитываете в связи с масштабным введением QR-кодов? Поясню. Были случаи в ряде республик, где по QR-кодам пытались пускать или не пускать в торговые центры, например, в транспорте в Казани, там побили кондуктора, еще кого-то, какой-то человек на кого-то пистолет наставил. Ну, то есть, очевидно, получается, что это воспринимается... обществом негативно, а тут будет экстраполяция на всю страну. Да, в законе это написано. Санэпидмеры, товарищи, мы должны вас спасти и так далее. Но по факту ему скажут, где твой QR-код? Он максимум, как минимум, скажет, а нет у меня QR-кода.
Слушайте, вот, понимаете, любые ограничительные меры, касаются они QR-кодов, касаются ли других сфер деятельности, никогда человеку не нравится. Вот ему говорят, иди в армию. Это обязательно, а мне не нравится. Или еще какие-то вещи
не
такие.
Всем.
Ну, не всем.
Здесь касается.
QR-коды тоже не всем. Вы посмотрите, значит, самые-самые такие соцопросы, любые вообще, все равно 10-15% будет, которые нормально относятся к QR-кодам. Те как раз люди, которые привились или переболели, у которых они есть, ну, есть вот у меня QR-код. Ну, мне это вообще никак не мешает совершенно в моей жизни... иметь QR-код, да?
Ну,
проблем
а
никаких нет.
По-другому.
Ну, вот слушайте, думать можно по-разному.
Вы сейчас, смотрите, нет, секунду, Сергей Дмитриевич, вы сейчас возмутились, что вас в здание не сразу хотели пускать,
да.
А здесь люди, которых, значит, в том же самом пресловутом Татарстане возмущаются, что их в автобус не пускают, понимаете? Здесь, например, будут какие-то торговые центры,
значит,
кафе,
смотрите,
рестораны, как угодно.
Их не просто так не пускают. Есть ситуация, да, эпидемия. Есть ситуация, когда люди болеют, умирают. Очень много, причем и среди моих знакомых, и друзей тоже очень много людей умерло. И государство должно, соответственно, как-то справляться с этим, с этой ситуацией, да? Мы должны бороться с этим, мы должны действовать, значит, и действия эти могут быть совершенно различные. Значит, с учетом того, что наша медицина уже работает даже за пределами возможного, то необходимы ограничительные меры в плане эпидемиологических мер. И кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Здесь невозможно так. Вот мы, нам всем нравится. И такого не бывает, понимаете? Не бывает, чтобы они нравились. Вот, например, когда вы лечитесь, вам нравится пить горькие лекарства или инъекции делать в мягкое место? Нет. Нам не нравится, но мы знаем, что мы будем терпеть, но вот мы вылечимся.
Тогда зачем
так
убрали,
примерно то же
тогда
самое.
Тогда зачем убрали общественный транспорт? Понимаете, в чем дело? Я вот до сих пор все равно не понимаю этой логики. Если вирус везде, почему законом мы, получается, позволяем вирусу распространяться
на
в общественном
деле,
транспорте, но не позволяем
про
в кафе
транспорт.
И ресторанах?
Очень сложно отмониторить ситуацию, потому что в общественный транспорт большие потоки. И если люди встанут в очередь, у них еще что-то будут проверять, то это будет коллапс просто.
Так они и так ездят и тоже толкутся и затылок к затылку.
Ездят,
дышат друг другу.
Толкутся к затылку,
И
да.
Вирус распространяется.
Да, да.
И зачем тогда все это?
Значит, я вам объяснил, зачем это все. Я объяснил вам закон, зачем.
Да.
Я вам объяснил, значит, почему мы не хотим включать туда общественный транспорт. Потому что, я думаю, кто-то будет обязательно его вводить. И в целом, да, действительно, закон, он будет до 1 июня, не а больше.
Потом, а потом прям вот
отдельным
пандемия
законом,
отменится?
Отдельным законом. Если только продлевать его действие, только отдельным законом.
Но просто сроки-то кто определил такие? До 1 июня.
Правительство.
Из чего исходили? Вы же изучали все?
Из прогнозов. Потому что, ну вот, например, по моему прогнозу, я тоже врач, кандидат медицинских наук, как раз в области иммунологии, я вам скажу, что мне кажется, на мой взгляд, к осени вообще эпидемия должна уйти. Вот, я, по крайней мере, на это очень надеюсь, что этот прогноз сбудется. Ну, поживем, увидим.
А другой момент. Попова тут сказал, что нужно изучить международный опыт в плане того, как вот в Австрии предлагают штрафовать за отказ от прививок. Как вам вариант?
Ну, пусть изучает.
Ну, вы допускаете такой вариант?
Я бы такой вариант допустил, но в случае ухудшения ситуации еще больше.
А Клишес сказал, что это неконституционно, потому что у нас прививки не обязательны.
Так сделают обязательными.
Кого? И... прививки от коронавируса?
Если. И... вот давайте так, вот, вот меня, пожалуйста, правильно вот, выслушайте.
Ну, вы изъяснитесь правильно.
Я еще раз говорю, что если ситуация будет критическая, еще хуже там, в 5 раз хуже, в 10 раз хуже, если других способов не будет, введут обязательную вакцинацию и введут за нее штрафы, как в европейских странах. Но если ситуация выйдет из-под контроля, пока ситуация под контролем, и это не требуется. То, что они изучают, изучают, да, пускай изучают, смотрят, зарубежный опыт никому не повредит.
Соотношение тех норм, которые гипотетически могут ввести, и базовых конституционных понятий.
Я бы... вот понимаете, в чем дело? Вот мы очень много говорим о Конституции,
да.
Хотя тоже мало кто ее читал. Значит, мы много говорим о законах, мы много говорим о какой-то сегрегации, но, понимаете, вот если бы мы говорили это в обычных условиях, обычной жизни, вот вернулись там в 19-й год, и говорили вот сколько угодно. Мы бы даже с вами эту тему вообще никого не волновало бы, она не касалась, и сегрегацию слова не вспомнили. А если мы говорим в период эпидемии, и в период, когда тысячи людей умирают, и в период, когда как бы люди тоже ждут, давайте уже быстрее заканчивать с этой историей, нам это надоело все, мы хотим нормальной жизни, да? И если они очень хотят нормальной жизни, и мы хотим нормальной жизни, то нам нужно вводить те меры, которые не будут нравиться. И это нормальная история. Мы не можем излечить, вот я как доктор вам говорю, что мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. И болезнь у нас излечится.
Почему?
Болезнь, чтобы излечить болезнь, это труд.
Почему?
Это лишение, это определенная боль. Всегда так происходит. И чтобы ее излечить, нужны какие-то жесткие меры, которые мало кому будет нравиться. Я еще раз говорю, мне тоже не нравится, там, например, или человеку любому не понравится, когда его будут оперировать. разрежут от пупка до лобка, да, и удалят ему какой-то орган. Ну, идет на это, правильно, чтобы излечиться. Вот точно так же общество должно излечиться от этой эпидемии. И не бывает нормальных, хороших мер, что все радовались, ходили с транспарантами.
Сергей Леонов с нами.
Спасибо большое.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Сергей Леонов с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Про прививки, QR-коды, ПЦР-тесты, про все это говорим. По поводу того, что вы сказали перед новостями. В случае необходимости и прививочная кампания может стать обязательной. Вопрос тогда у меня возникает. Почему прививка от COVID-19 до сих пор не в национальном календаре? Почему этот законопроект так и лежит?
А мне кажется, вот по тому же поводу, что и закон о QR-кодах. Во-первых, он был внесен до избирательной кампании в Государственную Думу. Вот, и Единая Россия его так под сукно положила, чтобы себе проценты не портить. И он до сих пор так и лежит в замороженном виде. Он ждет своего часа.
Ну, вы как доктор объясните, нужно?
Я думаю, что не нужно. Ну, как доктор.
В национальный календарь не нужно вносить.
Нет, пока нет. Потому что эта инфекция у нас не стала, так скажем, ежегодной.
Вот, как она же на всю жизнь с нами, как врачи говорят.
Ну, подождите, это не факт, что она на всю жизнь с нами, далеко не факт. Вот,
как ОРВИ.
Ну, как ОРВИ, она может заменить грипп. Заменит грипп, у нас грипп есть в календаре, будет коронавирус. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нет. Единственное, что, понимаете, в чем дело? Вот если бы, я помню просто, как люди говорили, я тоже с журналистами общался на разных каналах, передачах, все ждали эту вакцину. Когда же сделают вакцину? Бах, ее сделали, и самое главное, люди были недовольны. Ну, что вы там, давайте скорее, там, ученые, там, предприятия, мы ж тут умираем, давайте нам вакцину. Вакцину сделали. Прошел какой-то период такой затишья определенного, там пару месяцев начали вакцинироваться люди, а потом, наоборот, пошло с новой силой. Чего вы нас заставляете прививаться? Поэтому, к сожалению, вот не угодишь. А как врач я говорю, что обязательно нужно прививаться, если вы не болели, и это действительно защищает от тяжелых последствий.
Да, но здесь другой момент есть. Как бы хочется понять логику. Вы говорите, что если ситуация будет действительно катастрофической, введем обязательную, и штраф тоже введем. Но есть у людей, у некоторых вопросы до сих пор, там, скажем так, есть проблемы там, с доверием к вакцинам, неважно, к нашим, не нашим и так далее. Но есть национальный календарь, и вот люди делают прививки там, себе и детям по национальному календарю, и они говорят, слушайте, но почему бы туда не внести вакцину от коронавируса, точно так же, как вакцину от гриппа? И тогда, как кажется, это будет выглядеть логично с точки зрения государства и с точки зрения граждан. И тогда, соответственно, отпадет вопрос с тем, что а там точно с этой вакциной все в порядке? Ну, то есть странно вводить обязательную вакцинацию, если эта прививка даже не в национальном календаре.
Ну, я ничего тут странного не вижу, понимаете? Это вопрос такой периодичности. Никто не знает, как поведет себя коронавирус. Никто не знает, с какой периодичностью нужно прививаться.
Вот сейчас Гинзбург сказал бесконечное количество раз в полгода.
Ну, это он сказал, можно раз в полгода ревакцинироваться, да. Хотя я здесь с ним не совсем согласен. Можно-то можно, просто вопрос нужно. Понимаете, вот это две разные вещи. Поэтому и не могут. Потому что с гриппом все понятно. У нас есть, значит, в зимний сезон у нас обязательно есть грипп. Сейчас уже 2 года его нет. Коронавирус.
Сейчас опять появился все-таки.
Не знаю, я ничего не слышал про то, что
у нас главный инфекционист ФМБА был, он сказал, что
да, появился. Да, ну, да, может быть.
Грипп есть.
Где-то появился. Значит, но не в таких масштабах, как раньше был. Соответственно, мы знаем, зима, значит, когда прививаться? В сентябре-октябре месяце. Все. Иммунитет и привет. Плюс грипп же отслеживают. Это же не просто так. Вот есть вирус гриппа. Он каждые там несколько лет меняется. И заранее инфекционисты, эпидемиологи и те, кто занимается производством вакцин, они отслеживают эти изменения и готовят новую вакцину. И она поливалентна. там не от одного вируса гриппа, там от нескольких разных штаммов вирусов гриппа. 5 штаммов бывает, 6 штаммов бывает. Ну вот, то есть это все понятно. С коронавирусом ситуация сложнее. Ничего в итоге, по большому счету, непонятно, как будет развиваться. Вот что там с омикроном будет. Может, какой-то другой штамм будет. Может быть, вообще он исчезнет. Поэтому сейчас сложно планировать. Календарь прививок – это же на года, на десятилетия вперед. То есть, когда мы будем понимать, как себя будет вести коронавирус и какое место он займет в заболеваемости, да, и как с ним бороться, тогда он будет внесен в календарь прививок. Пока я считаю, что смысла в этом нет, потому что мы постоянно будем тогда что-то там переносить, изменять, дополнять, и лучше уже сделать, когда уже понимание будет полное, и все.
Регистрация иностранных вакцин здесь все-таки и российских вакцин за рубежом, с вашей точки зрения, это вопрос медицинского или политического характера?
Я считаю, что вообще все вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, это вопросы исключительно политического характера. Мы сейчас про медицину вообще не говорили ни слова.
Доступ в торговый центр – это тоже политика?
100%.
Почему?
Ну, потому что это определенные меры именно, так скажем, воздействия на общество. Да? Здесь врачи этим не занимаются.
А зря.
Врачи лечат больных, понимаете, которые, кстати, не прививаются. Вот. А если прививались, врачи бы меньше больных лечили. Просто вот в этом задача. А уже государство методами другими занимается тем, чтобы каким-то образом...
Привитые тоже болеют. Давайте так все-таки не подменять
понятие.
Конечно,
болеют. Привитые. Но болеют меньше и болеют не так тяжело.
А вся статистика есть у нас, кстати, по тому, как болеют привитые, как болеют непривитые,
статистика умирают постоянно привитые. Мурашка говорит, вот, например, привитые заболевают там в 7% случаях. Те, кто переболели и не прививались, в 2% случаях заболевают повторно. Вот, поэтому статистика есть, и статистика можно посмотреть, я с главными врачами, например, наших госпиталей всегда на связи спрашиваю, как у нас обстановка, кто привит, кто не привит, в основном непривитые лежат в реанимации, да, болеют, и они будут болеть, тут ничего страшного в этом нет, кто привился, но болеют намного легче, и это самая главная проблема-то. В том, что непривитые болеют намного тяжелее. Так теперь про вакцины. Я, например, за то, чтобы взаимно все вакцины признать. Проблем здесь никаких нет, не вижу. У нас лекарственные препараты, мы разные используем в нашей стране, различных зарубежных, в том числе, производителей. То же самое касается вакцин. И от гриппа у нас разные вакцины,
наши, да.
Зарубежные в том числе есть. Поэтому здесь ничего проблемного не вижу, здесь только политика. Они не хотят нашу признавать, мы в ответ... так скажем, и не получаем их регистрационные там документы, и мы их в ответ вроде как вакцину не хотим признавать, и вот это вот здесь.
Но
исключительно политика.
Доверие, скажем так, доверие к российской вакцине внутри России, это проблема?
Это проблема, которую раскачали.
Кто?
Ну, понимаете, у нас есть такие люди, они называют себя, и давно называли, это не сейчас появилось, антиваксеры. Да, эти люди давно были, я с ними сталкивался за весь вот свой период, так скажем, жизни, в качестве в том числе и ученого. Есть люди, которые категорически не приемлят вакцинацию, ни в каких видах, никакие вакцины. Примерно то же самое, как вот у нас есть секта «Братья Иеговы», да?
Которые, запрещенные,
да,
свидетели Иеговы.
Да, свидетели там, а которые против...
Да.
Переливания крови. Пусть человек умирает, но мы кровь ему не будем переливать. Вот типичный, вот примерно такая же история с антиваксером.
Ну что, их записать в экстремисты, что ли?
Нет, зачем? Ну, конечно, нет. Ну, это не очень правильно, это вредная история. Так вот, они сейчас, это их звездный час. И они начали, у них очень хорошая сетка пропагандистская, в том числе в интернете. И они, почувствовав, ну, вот, такое, вот такую проблему, да, проблематику, они начали все это дело раскачивать. И у них успешно это получается. Люди ведутся. Я вот со многими разговариваю, когда людьми, которые, ну, типа не доверяю. Мне достаточно поговорить 15 минут. Человек начинает доверять. Потому что человек не понимает сути.
Значит, проблема...
Ни вакцинации, ни там, как вообще вакцина это сделана.
Тогда проблема в другом. Тогда проблема в том, как вы говорите, да, что вот вообще все про политику, врачам некогда, они работают. Может быть... А проблема в том, что врачей слишком мало, их голос не слышен, или что? Или за всей этой истерией именно политического толка, которая возникла вокруг пандемии коронавируса, просто слова профессиональных врачей, инфекционистов, они нивелировались, потому что хайп важнее.
Вот вы правильно сказали, хайп важнее, слова нивелируются. Человек верит плохому всегда больше. Вы посмотрите средства массовой информации. Вот, например, или, например, сообщение в социальных сетях. Вот какое сообщение наберет больше там всяких комментариев, лайков, репостов?
Поэтому...
Конечно, негативное. Ну и правильно. И в масштабе вот этой всей информации, вот эти негативные, может быть, их меньше, негативных вот этих историй, они, соответственно, распространяются быстрее и больше. И кажется, визуально, что вокруг один негатив. И, конечно, человек его воспринимает, особенно человек, который не понимает сути этих проблем.
Да, но есть другой момент еще, что мнение самих же врачей тоже меняется очень быстро. Омикрон появился, мы все умрем. А, нет, оказывается, мы не все умрем. Потом он заразный, нет, он не заразный, он больше летальный. Потом, значит, вакцинация. Выйдите из дома, потому что будет вакцина. А, вакцина появилась, мне все равно некоторым дома до сих пор надо сидеть, пожилым, например. Потом, значит, надо ревакцинироваться. А когда, через год или через полгода? Какофония информационная. Нет отстройки. За два года невозможно было, оказывается, отстроить систему, чтобы все было четко. Пример. Вы же иммунолог, вы же доктор. Как в Советском Союзе была выстроена система по поводу там, борьбы с полиомиелитом? Со Штатами объединились во время Холодной войны, чтобы победить полиомиелит. Значит, коронавирус не так страшен.
Полиомиелит, слава богу, не мутирует. Так как коронавирус, полиомиелит не так распространяется, как коронавирус. И вот понимаете, в чем дело? Конечно, легко вот это все рассуждать. По врачам вообще ничего не буду говорить, потому что врачи здесь имеют, они в основном руками работают, да, и головой в больницах, а вот эта вся история с разными ограничениями, это не про врачей, это про другое, вот. Но вот что касается врачей, если были врачи и принимали решения эти врачи, врачи уже давно бы ввели обязательную вакцинацию, если бы это решение было врачей. Это было бы уже сделано. То есть, если бы вот сказали, вот ты как врач решишь, так. Вот так мы и сделаем. И он бы сразу же ввел обязательно вакцинацию. Угу. Без всяких других историй. Угу. Вот так бы сделали врачи. Значит, и никаких бы проблем не было тогда. Сколько прививаться, не прививаться, как вообще, какие антитела, там, куда бежать, за что бороться.
А медотводы, аллергии
сразу.
И прочее.
Медотводы бы дали, кому надо. Значит, но этих людей считанные единицы, кому нужен медотвод. Вот, значит, это что касается врачей. Вот и все. Поэтому очень сложно, когда мы никогда в жизни не сталкивались с такой эпидемией, с такими проблемами, вдруг отстроить все. Ну, слушайте, это невозможно. Вот если сейчас пройдет еще пару там лет, мы примерно поймем цикличность этого вируса, как он циклично мутирует, как вот в итоге все-таки заболевают повторно большая часть населения, не заболевают, как вакцины себя ведут, их все равно будут отстраивать постепенно, изменения там определенные в эти вакцины вносить.
Подождите, а QR-код на полгода, а вы говорите еще про два.
Ну, я говорю, что прошло бы еще несколько лет, мы поймем, соответственно, как дальше все это будет происходить. Сейчас горячий период, понимаете? Горячий период, вот пожар сейчас, Сейчас что делать? Тушат пожар. А когда уже его, ну, соответственно, когда приходит понимание, анализ, когда уже пожар потушили, да, соответственно, мы ждем там второй или третий где-то пожар, тогда уже знаем, как действовать. Соответственно, здесь вот в этом плане сейчас идет эта работа. И уверен, что и закон о QR-кодах, он тоже, может быть, с одной стороны, запоздалый, потому что такая реакция. Надо было его принимать, когда мы все сидели по домам в мае 2020 года и боялись. Я сам себя помню. Я боялся выйти на улицу, сейчас заболею, умру.
Вы мнительный человек?
Да.
Серьезно?
Как и многие другие. Паника была в стране. Настоящая паника. И все боялись, значит, что же произойдет. И вот в этот момент, если бы внесли этот законопроект, ни у кого не возникло бы вообще никаких вопросов. 100%. Говорю, ну, может быть, там 5-10%.
Режим...
Ну, надо Подождите. Было, что же делать?
Нет, у нас ввели режим повышенной готовности, а не режим ЧП. Ну, для начала. У нас действующего законодательства...
Какая разница, что юридически ввели?
Нет, стоп. Это очень важно. Потому что вы сами прекрасно знаете, как законотворится. Знаете лучше меня, что режим ЧП накладывает на государство гораздо больше обязательства, чем режим повышенной готовности.
Да, но обязательств у государства сейчас очень много. И их действительно гораздо больше, чем в обычную жизнь. И на самом деле и в здравоохранении такая же ситуация. И сейчас вопрос идет действительно о пожаре, а не о том, что мы там на холодную голову что-то там решаем. Поэтому все идет с колес, все эти меры и все те или иные решения. Потому что никто не прогнозировал. Например, Минздрав говорил, что повторно заболевает чуть ли не каждый второй. Посмотрели за год статистику, ну год-то надо было прожить, чтобы эту статистику посмотреть, правильно? ну, как-то проанализировать, наверное. Только началась эпидемия, там, например, в мае месяце. Как в мае месяце 2020 года, угу. когда только в апреле первые случаи заболевания были, мы можем считать, значит, через сколько у нас формируется иммунитет, насколько его хватает, как можно было сделать прогноз. Ну, вы же СМИ спрашиваете без конца. Мы говорим примерно вот такие данные. Потом они меняются.
Да так,
нет,
такое,
ну вы хотите все знать. Мы говорим, наши прогнозы, это все прогнозы. Вот аналитика будет тогда, когда соответствующие время проходит. И так всегда бывает в науке. Не бывает такого, что мы сейчас носу поковырялись и решили, будет вот так, это на 100% сбывается. Это медицина, это здоровье и это природа. Мы так. природу, к сожалению, не контролируем, понимаете? Если бы мы могли природу контролировать, вот сказали бы, вот у нас электричка, она идет с такой-то скоростью, по таким-то рельсам, мы четко спрогнозируем, сколько заряда там, батареи хватит там на какой километраж. Все, потому что это мы придумали. Вирус – это нерукотворная история. И как с ним бороться, тоже приходится бороться с колес. И нет такого, что вирус новый появился, о, секунда, мы, значит, тут сразу новое лекарство у нас. Такие мы молодцы, такого не бывает. И то с вакциной, как получилось, быстро сделали, молодцы. Надо, надо только благодарить. Все говорят, ой, быстро сделали, значит, плохо. Ну что ж такое с нашими людьми? Поэтому в этом отношении никогда не угодишь. Никакими, все равно не угодишь. Вот не сделали бы никаких мер, сказали, вот правительство плохое, мер никаких не предпринимает, мы тут умираем. Сделали меры, ой, QR-коды вводят, вы тут конституцию нарушаете, сегрегируете, у нас фашизм. Не сделали вакцину, кричат, где вакцина, чем вы там занимаетесь, такая страна не может вакцину сделать. Вакцину сделали, потом говорят, а чего вы нас заставляете прививаться? То есть везде противоречие.
Вы же
что
знали,
не сделали, везде
работать.
Противоречие.
Вы же знали, куда шли работать.
Я знаю, куда шел работать, да. Поэтому я вам объясняю, что люди, наши замечательные люди, все-таки. Они всегда реагируют соответственно, да, и никогда не будет того, что все скажут, какие молодцы, все здорово
хотите,
и хорошо.
Вы хотите, чтобы даже сказали, какие депутаты?
Даже у вас в Москве все говорят, как тут плохо, Собянина что-то критикуют. Слушайте, идите, отъедьте в Рязань, в Тулу.
В Смоленск, товарищи, в Смоленск.
Слушайте.
Депутаты Смоленска приехали.
Мы вот смотрим на Москву и говорим, господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи? Сидите, то не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы. Нас другие проблемы. У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы?
Ну,
чудесные
все. В Москве
все.
Нравится.
Потому что все деньги у вас тут.
Вам-то все в Москве нравится.
Мне лично. В Москве
да.
нравится все, но я бы хотел, чтобы угу. такое было в Смоленске.
Так.
И в Калуге хотел бы, чтобы такое было. И в Пскове
в
такое
Калуге
было.
Говорят,
да.
хорошо.
И в Петрозаводске такое было. Но так. почему-то все в Москве. И то не нравится. И то не нравится. Так что нужно сделать, чтобы нравилось-то наконец? Почему у вас здесь эти митинги
что?
Бесконечные, там,
митинги?
Белоленточники ходят, Навальняка тут,
какие
каждый второй.
Вы в каком
понимаете?
Году живете,
вы...
Сергей
я
Дмитриевич?
Еще, я вспоминаю те годы, а что тогда было плохо, что хуже, что ли, в Москве
2011...
жилось?
Нет, просто вы говорите, какие-то
я
белоленточники ходят.
Я говорю, у вас тут
ходят.
Здорово все для людей сделано, отдельно тут и пенсии надбавки, и ветеранам так. там войны надбавки, угу. всем надбавки, все равно люди недовольны. Так я говорю, что? Спрашиваю, что нужно сделать, чтобы довольны-то люди были?
А вы хотите, чтобы люди были только довольны?
Я хочу, чтобы люди были довольны.
Ну, вас
да, у меня работа такая, сделать так, чтобы
благодарят?
Люди были довольны.
Вас в Смоленске благодарят или вы говорите, да в Москва вообще заелась уже?
Мне в Смоленске
да.
благодарят, да, за те
Все-таки.
Вопросы, которые я решаю, да, касательно Смоленска.
Угу.
А по Москве, это какая там разница, что тут в Москве?
Никакой. 7373-948, телефон прямого эфира. Что делать с врачами, которые сомневаются в пользе вакцинации? Есть такие врачи, говорят люди. Не знаю, встречали вы таких врачей?
Я?
Да.
Я встречал таких врачей.
И что с ними делать?
Проблема в том, что врачи-то они разные, как и люди разные, как и депутаты разные, как угу. и ведущие разные. Понимаете? И каждый человек индивидуален. У врачей тоже есть определенное свое мнение, но... Иногда не хватает знаний, потому что иммунология, как наука, в медицинских вузах, она всего лишь там 2 недели курс лекций. 2 недели. За 6 лет образования 2 недели.
Так.
Азы. И, конечно, у врача есть определенные знания и понимание, как это все делается, но с учетом, значит, его какого-то опыта, там угу. еще что-то, он может что-то интерпретировать. Но в целом, поверьте, у меня были даже споры с очень серьезными людьми, так скажем, в научном плане, которые,
да.
правда, иммунологией не занимались. И я всегда доказывал, что это все правильно.
Сергей
делать.
Леонов был с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, спасибо.
Да.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.
Всем до свидания.